Исторический календарь.
О самом примечательном, связанном с 25 декабря, о событиях, людях, которые связаны с этой датой, и все, что было в этом направлении сделано, сказано в прошлые годы, расскажет Владимир Бычков. Владимир Иславович, я вас приветствую.
Здравствуйте. Начнем с трагической, в общем-то, даты. 25 декабря 1979 года начался ввод советских войск в Афганистан. Два дня спустя спецназовцы штурмом взяли дворец правителя страны Хафизуллы Амина. Он был убит. В тот же день новым главой Афганистана стал Бабрак Кармаль, который объявил о своем назначении по радио из Ташкента. Так началась афганская война, продолжавшаяся почти 10 лет. До сих пор многие спорят о том, стоило ли СССР начинать эту войну, была ли в этом крайняя необходимость. Сейчас не будем, так сказать, ударяться в рассуждения. Скажу только, как бы то ни было, но в этой войне мы потеряли около 15 тысяч солдат, офицеров и генералов. Во времена Горбачева глава Совета министров СССР Николай Рыжков поручил группе экономистов подсчитать стоимость этой войны для страны. Однако результаты работы комиссии до сих пор неизвестны. По мнению генерала Бориса Громова, вероятно, даже неполная статистика оказалась настолько ошеломляющей, что ее не решились обнародовать.
Конечно, сложная тема. Да. И всегда к ней вот именно в декабре возвращаются, когда годовщины, когда даты. Это действительно тот момент, который затронул очень многие семьи в нашей стране, в постсоветском пространстве. Вот что называется напрямую. Да. Либо родственники, либо соседи,
ну,
либо друзья очень многие были.
И, конечно, это сказалось на стране так или иначе, потому что масштабная была операция. 25 декабря 800 года король франкского государства Карл Великий был коронован папой Львом III императорской короной. Империя Запада – первая после Рима попытка создать объединенную Европу. Таких попыток потом будет еще много. Первую идею объединения ликвидировали на корню германские варвары, захватившие и уничтожившие Рим. И на его развалинах они не смогли создать ничего путного. Просто поделили, как обычные разбойники, награбленное. Следующая попытка объединения вот как раз империи Карла Великого. Но она развалилась сразу после его смерти, если вообще существовала. Потом Ватикан пытался создать некое подобие единой Европы. А пап быстро заподозрили в попытках узурпировать власть и ударили по Ватикану реформацией. Новая попытка – Священной Римской империи, вроде бы объединившая путанную мешанину немецких государств, светских и духовных, но с такой сложной иерархией, что для ее объяснения понадобится большая научная работа. Такие и есть. А главная суть была такова. Каждый отдельный монарх рассматривал остальных собратьев по союзу как закоренелых жуликов и как мог ограждался от них всякими законами и трактатами, и урезаниями полномочий центра.
В принципе, и был бы недалек от истины.
Да. Понятно, что из такого объединения ничего не вышло. Еще Вольтер верно заметил, Священная Римская империя не была ни священной, ни римской,
ни империей.
Потом Великая Французская революция и ее порождение и следствие Наполеона и его диктатуры личности. Она проистекала из гуманистического учения философов-энциклопедистов. Бога-человек – это оттуда, и вот до наших дней все это дошло. Но из попытки Наполеона объединить Европу под единой властью тоже ничего не вышло, как и из попытки Гитлера. Кстати, Наполеона и Гитлера многое объединяет. Их вполне можно поставить на одну доску. Пусть даже не закатывают глаза и не возмущаются европейские ценители старины, особенно французы. Просто методы были разные. У Наполеона наследие революции, энциклопедистов и, правда, больших батальонов, а у Гитлера расовые теории и Дахау. Гитлер доказывал свою гениальность танками, а Наполеон – кирасирскими дивизиями. В общем-то, разница небольшая, а цель-то была схожая. И вот последняя на сегодняшний день попытка объединения Европы, Старого Света, Евросоюз. Конечно же, это полностью американский проект. Есть даже по своему устройству гомоморфичен США. Каждый из штатов вроде бы в своей власти пребывает, но при этом делегирует Вашингтону основные полномочия. Вашингтон — это, если так образно говорить, это новый Ватикан. На него равняются, его копируют до последнего винтика, вплоть до Трампа. Американский президент шумный и эпатажный. И на европейском политическом рынке сразу же появился большой спрос на крикливых и нахальных балаганных зазывал. Далее, 25 декабря 1642 года родился ученый Исаак Ньютон. По юлианскому календарю или 4 января 1643 года по григорианскому. Британия перешла на григорианский только в 1752 году. Ньютон появился на свет таким тщедушным, что священник с прискорбием заверил родителей: «Младенец не выживет». Но Исаак не только выжил, но и за всю жизнь почти не болел. Существует легенда, что закон всемирного тяготения он открыл, наблюдая за падением яблока с ветки дерева. Хотя на самом деле ученый работал над этой теорией в течение нескольких лет. А легенда стала популярной благодаря уже упоминавшемуся сегодня Вольтеру. А еще именно Ньютон выбрал 7 основных цветов видимого спектра. Причем сначала у него их было 5, а потом он еще решил добавить парочку. За научные заслуги Ньютону было присвоено звание лорда. Ну, вообще, в 18 веке ученые очень высоко ценились. Прусский король Фридрих II однажды беседовал с Д'Аламбером и спросил его, видел ли тот короля Франции. Д'Аламбер ответил утвердительно: «Да, государь, я преподнес ему речь, произнесенную мною». Интересовался: «И что же он вам сказал?» Д'Аламбер ответил: «Государь, он не стал со мной разговаривать». Фридрих удивился: «С кем же он тогда говорит?» Ньютон регулярно посещал заседания палаты пэров. Ну, он такой был ответственный человек, но за долгие годы лишь однажды взял слово. Попросил закрыть двери парламентского зала, поскольку боялся сквозняков.
К разговору в чьих словах всегда больше правды и потребности.
Да, Ньютон так никогда и не женился. Лишь однажды во время учебы он воспылал любовью к миловидной девушке по фамилии Сторей. Но ничего из этого почему-то не вышло. До конца непонятно. Хотя Ньютон навещал свою единственную любовь даже в старости, когда та уже была бабушкой. Незадолго до смерти Ньютон работал над книгой, которую называл главным трудом в своей жизни. Но, увы, что это была за книга, так никто никогда и не узнает. В доме ученого случился пожар, рукопись сгорела. 25 декабря 1887 года в газете «Новое время» был опубликован рассказ Антона Павловича Чехова в «Ученом обществе», позже названный «Каштанка». Рождественская история. Ну, напомню, молодая рыжая собака, помесь таксы с дворняжкой, очень похожая морда на лисицу по кличке Каштанка, потеряла своего хозяина, столяра Луку Александровича. Она пытается найти его след, но безуспешно. Ее подбирает случайный незнакомец, оказавшийся клоуном. Каштанка от него получает новую кличку «Тетка». В доме клоуна она знакомится с другими животными. Там такой гусь Иван Иванович, кот Федор Тимофеевич и свинья. Ну, куда же без нее, Хаврония Ивановна. Клоун мистер Жорж учит собаку различным цирковым трюкам. И вот дебют сорвался. Во время представления в цирке Каштанка узнает Луку Александровича и его сына Федю и бросается к ним, и вот так обретает прежних хозяев. Существует несколько версий истории написания рассказа. Например, знаменитый дрессировщик Владимир Дуров рассказывал, что эта история случилась с ним. Это я нашел каштанку, я ее дрессировал и выступал с ней. Я же и рассказал про нее Антону Павловичу Чехову. Кстати, у Дурова была ученая свинья, любимица публики, которая пляшет, хрюкает по команде, стреляет из пистолета и, не в пример прочим московским свинкам, читает газеты. Об этом писал Чехов в «Осколках московской жизни». И дрессированный гусь был тоже в цирке Соломонского. Ну, это вот где старый цирк сейчас. Впрочем, Гелеровский в книге «Москва и москвичи» вспоминал, что рассказ «Каштанка» написан по сообщению артиста провинциального Васи Григорьева, который бывал у Чехова, а тот записывал за ним меткие выражения и однажды записал целый рассказ о собаке, попавшей в Тамбове в цирк. В общем, каштанок, получается, было много, а рассказ один. Ну, что можно на это сказать? А словами пьяненького Луки Александровича. Ты, каштанка, недоумение, насекомое существо и больше ничего. Супротив человека все равно, что плотник супротив столяра.
Часто так бывает, когда основы произведения вроде как разбросаны, вроде ничего вот именно не придумано автором, а вот сведено воедино и облечено вот в некую форму, которая потом остается в истории и изучается талант, в школе. Да?
Талант, угу. Талант нужен. И еще напомню, 25 декабря 1934 года в Московском кинотеатре «Ударник», первом звуковом кинотеатре СССР, состоялся премьерный показ комедии «Веселые ребята», режиссер Григория Александрова на музыку Исаака Дунаевского.
Так, мюзикл советский, да. Практически очень замечательное кино, можно его посмотреть даже сегодня. Владимир Бычков рассказал о ключевых, о значимых, о привлекательных событиях и людях, связанных с сегодняшней датой. Владимир Славович, спасибо.
Пожалуйста.
Исторический календарь.